Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». Через несколько минут в нашем эфире репортаж исполнительного директора радио «Радонеж» Кирилла Константиновича Никифорова с юго-востока Украины. Во второй половине этого часа вещания вы услышите чтение жития святого равноапостольного Иосафа, просветителя Америки. Его память церковь празднует завтра, 23 апреля, по новому стилю.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами я, Никифоров Кирилл Константинович, исполнительный директор радиостанции «Радонеж». Хочу отчитаться в очередной раз перед вами о нашей поездке, о том, как мы доставляли собранную вами благотворительную гуманитарную помощь на юго-восток Украины. Наши планы, к сожалению, немножко были изменены. Мы хотели поехать с батюшкой в Широкино, но нам наши сопровождающие настоятельно отсоветовали это делать, поскольку мы могли попасть под ярый обстрел или же напороться на диверсионную группу. Там очень-очень все неспокойно, и они не могли обеспечить нам проезда беспрепятственного. Поэтому мы решили поехать в сторону Углегорска и Донецка. Ну, что из этого вышло, вы услышите из репортажа о нашей поездке. Хочется поблагодарить всех тех, кто откликнулся на наш призыв о сборе помощи. Дорогие братья и сестры, было вас очень много, помощи было много. Машина была с прицепом, еще докупалась, еще батюшка докупал, ездил. Благодарим отца Василия с прихожанами из Московской области, очень помогли. Отдельная благодарность Рве Божией Марии и Любови за помощь в упаковке. Также большое спасибо Ирине Семеновне за средства гигиены, которые она собирала и потом передала в Радонеж для доставки на Юго-Восток. И всем-всем вам, дорогие братья и сестры, большое-большое спасибо за то, что вы откликаетесь на чужую боль. Дорогие братья и сестры, мы находимся сейчас в городе Углегорске. И когда мы ехали с отцом Георгием Смаркаловым по трассе, увидели строящийся храм. В храме разбиты окна, пробит купол, но все-таки ведутся реставрационные работы. Решили завернуть. Просто отец Георгий говорит, давай заедем сюда. Ну, я согласился. И вот воля Божия какова. Этот храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Настоятелем там протоиерей Богдан Ильчук. Мы позвонили, увидели там рабочих, позвонили батюшке. Батюшка приехал с матушкой, со всей своей многочисленной семьей. И мы с батюшкой решили побеседовать. Батюшка, правда, настоятель еще одного храма. У него много забот. Отец Богдан, скажите, пожалуйста, ну вот как вот война, вот эти вот все разрушения? Ведь мы же видели разрывы на вашем подворье, видели куски снаряда. Как жители, как вы, как ваша семья вот относитесь к этому всему?
Хочу сказать, что, наверное, в этом промысел Божий. Господь вино посетил нас. Относимся как к промыслу Божьему, относимся так, как каждый христианин, верующий человек должен относиться. То есть послал Господь испытание. Мы должны молиться Богу, просить у Бога помощи, чтобы Господь нас сохранил, дал нам силу, терпение, чтобы принести нам достойно это испытание, чтобы не возроптать, чтобы все-таки остаться христианинами и сохранить это имя христианина. Надеемся, что Господь укрепит нас. Надеемся, что все-таки в скором времени все это успокоится и будет мир на нашей земле.
Дорогие братья и сестры, чтобы было понятней, где находится этот храм, все вы видели, наверное, в новостных передачах по телевидению о том девятиэтажном здании, которое было напрочь разбито в этом городе. Это вот храм как раз вот буквально в 100 метрах находится от этого здания девятиэтажного, из которого выехали все люди. Батюшка, скажите, а вот прихожане, они вот сейчас разъехались или какова их судьба? Потому что дома стоят пустые, вот эти пятиэтажки.
Изначально, когда 29 февраля город обстреливали, все здесь оставались. То есть были все здесь. Некоторые даже сидели в квартирах до последнего момента. А потом уже, когда начали обстреливать градами, полетели снаряды градов, тогда люди опустились в подвалы. Ну, конечно, много было погибших. Прямо люди на улице лежали. Не могли вывести погибших, потому что был плотный огонь. Когда же открыли уже дорогу, что можно было выехать, началась эвакуация, тогда почти весь город выехал. Там осталось буквально, может, сотни людей. И люди ехали кто куда мог, к родственникам, выезжали в Енакиево, в общежитие, в Горлоку вывозили людей. Многие в Россию уехали, и там остаются по сей день. В город мало людей вернулось, то есть малый процент, малое количество там сейчас в городе есть. В основном люди боятся всего этого, оно еще свежо в памяти, и люди находятся там, где им удобно, у родственников, где тихо. Ну, слава Богу, люди в храм ходят, которые здесь есть, я не скажу, что храм пустой, в храм люди приходят, на Пасху было много людей. Ну, люди в городе есть.
Отец Богдан, ну скажите, война как-то повлияла на воцерковление людей?
Да, люди все-таки по-другому начали мыслить, по-другому начали и вести себя. Видно, как люди поменялись. Может, не все так поголовно, может, не все сразу. То, что на исповеди я слышу, да. Можно сказать, что люди перевернулось сознание, то есть люди принимают это как промысел Божий и по-другому это все понимают, принимают. До этого как было.
Скажите, а вы сами местный житель?
Ну, уже 11 лет местный житель, до этого я...
Ну, расскажите о себе, пожалуйста.
Родился вообще на Западной Украине, в Волынской области. Там вырос, поступил в семинарию в Киевскую. Там же женился, ну, сюда приехал, на Донбасс. Промыслом Божьим, чтобы стать священником, служить здесь. Здесь был рукоположен. Меня рукоположили в диаконы, священники. Служил в Шахтерской, в Краматорской, в Славянской. Ну, а вот уже 11 лет я здесь, в городе Углегорске. Здесь я живу, здесь прописан, тут дети родились. Здесь же.
То есть 11 лет тому назад в голову такое прийти не могло, что такое будет происходить на нашей видной ныне Украине.
Да, да, правильно, да, согласен с вами, что даже таких мыслей не было. Ну, как, все было хорошо, была работа у людей, были шахты, работа лицов, все было налажено, вся инфраструктура. Мы начали потихоньку туда храм тоже строить, и тут облагораживали в Благовещенском храме. Не было таких мыслей, конечно, даже... То есть, обычная жизнь мирная и шла, радовались этой жизни. Но, видно, Господь нас решил посетить испытаниями такими. Да, не было даже таких мыслей.
Спасибо, Господи. А родители ваши?
Папа представился уже 5 лет, Царство Небесное ему. А мама на Западной Украине, ну, созванимся с ней. Ну, тоже поддерживает меня, ну, как, каждого свое мнение. Ну, она тоже как бы переживает, очень сильно молится. Ну, говорит, там осторожно смотри, сынок, никуда не влазь, смотри, молись, чтобы мир был. Она тоже мира, конечно, хочет, чтобы она все это успокоилась, решилась, Господь управил все.
Спасибо, Господи. Нам это очень близко, потому что у кого-то есть шурин, у кого-то супруга, у кого-то просто знакомые, и Львовская область, и Тернопольская область, и с Ужгорода многие знакомые. Так что нам это все близко, и дай Бог, чтобы все... стало на свои места. Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие братья и сестры, часть гуманитарной помощи мы вот здесь оставляем у отца Богдана в храме преподобного Сергия Радонежского. Будем стараться по мере возможности еще приезжать сюда к вам. Вот. Ну и вашего просим благословения на дорогу.
Да, Господь пускай вас да благословит, вам ангел-хранитель. Спасибо, Господи, и вас за вашу помощь, за вашу поддержку, за то, что вы есть.
Слова все относятся к слушателям православной радиостанции «Радонеж».
Да, всех благодарю, очень большое вам спасибо. Спасибо, Господи, вас благословение Господне на вас, пускай Господь.
Всех просим вас. Ваших святых молитв. Спасибо, Господи. Господи. Дорогие братья и сестры, мы приехали в город Донецк на базу ополчения. Общаемся с Борисом, он уже... в свое время давал нам кратенькое интервью, как раз после обстрела, когда мы попали на эту площадь. Ну, Борис, как сейчас обстоят дела?
Сейчас наступление. Украфашистская хунта идет в наступление, пытаются прорвать Пески. Очень сильно они хотят зайти на Спартак. Сегодня были мы на 15-й больнице, Петровка. Граница наша с ними. Была перестрелка, была тоже попытка прорыва со стороны Марьинки. Сейчас в городе более-менее, ну, скажем так, центр города спокоен, окраины все, идут бои, идут позиционные бои с применением стрелкового оружия, с применением минометов. Конкретно наша спецбригада «Восток» держит сейчас 65 километров прифронтовой зоны. Стоим, все стоят, все сюда за идею пришли. Те, кто сюда приходил зарабатывать в свое время когда-то, их уже здесь нет. Остались здесь все ребята, которые будут держать этот город до последнего. Во-первых, держать. Во-вторых, в планах товарища Захарченко дойти до границ республики. По крайней мере, нашей республики. Вам огромное спасибо, отцу Василию, москвичам. Огромное спасибо Радонежу. Второй раз от вас получаем подарки. Это приятно, что вы нас не забываете. Приятно очень, что помогаете, что не бросаете нас. Если бы не россияне, и вы в частности, ну, наверное, нам бы не воевалось так легко, как в данный момент это у нас происходит сейчас. Спасибо вам огромное.
Скажи, пожалуйста, ну вот все толдычат о перемирии. Ясно же дело, что вы, то есть мы, отвели войска, соблюдая Минские договоренности. Перестрелки идут со стрелкового же оружия, в основном с нашей стороны. То есть ответ это все равно, что, знаешь, называется, они нас лопатой, а мы их газетой. По сути дела, понимаешь? Вот.
Ну, даже не газетой даже, а это так, можно сказать, там помахали в ответ. С нашей стороны на позициях оставалось одно стрелковое оружие. Все поотводили, все тяжелое. минометы, все как было договорено. Здесь соблюдается принцип того, что, ну как у христиан, ударили тебя раз, подставь другую щеку. Но мы немножко по-другому, мы ждем третьего удара и потом уже только отвечаем. На моей памяти за время перемирия ни одного дня здесь спокойного не было. Ответку давали только со стрелковки, чтобы придержать. Потому что если бы не держали, если бы ушли с позиций, тот же Октябрьский поселок, куда люди начали возвращаться потихоньку, зашли бы укропы, и опять это было все по новой. Опять были бы жертвы, опять было все по новой. Стояли, держали просто чисто со стрелкового оружия. Автоматы, пулеметы, это ПКМ, это максимум. Никаких ни минометов, ни пушек на позициях ничего не было у ребят.
Ну и против вас, естественно же, тяжелая гаубичная артиллерия и танки.
Мы слушаем их перехваты по рации. Вот. И было даже такое, миссия БСЕ проехала в Красногоровку, поприсутствовала тут же, выводи град на позиции. БСЕшники уехали, выводи град на позиции, и оттуда градом по Старомихайловке производился огонь. Накрывались якобы позиции ополчения, которые якобы стоят в этом поселке. Никаких там позиций нету в поселке в самом. Ложилось все на мирных жителей. Вот это вот такое перемирие у нас было. Наша разведка доносит, вот на границе Маринки и Курахова есть такое село Георгиевка. Изрыли полностью поле, больше 150 гектар поле, которое, ну, люди в этом году бы посадили, засеяли что-то. Сейчас там огромнейший укрепрайон, таможня как, или таможенная служба, или как это у них. Они, бывают бабушек, когда вот ввели пропускную систему со своей стороны, они бабушек тупо посреди поля высаживали с автобусов. Бабушки по 60 лет, по 80 лет, куда едешь, бабушка? С Донецка еду там, допустим, я не знаю, в Курахово, там на ту сторону, куда-то, чтобы лишь бы здесь не бомбило. Там какие-то дальние родственники. Прописки нету, посреди поля высадили, куда хочешь. И старенькие бабушки, километров по 20 пешком до наших позиций, здесь у нас пацаны на блокпостах их пересаживали просто в автобус и довозили или своими силами отвозили. Вот такая у нас ситуация. Это вот отношение к старикам, несмотря на то, что это люди вообще, они, им без разницы, кто здесь будет, ДНР, ЛНР, лишь бы было спокойно, лишь бы их не трогали. Бабушки хотят получить свои пенсии. Пенсии есть, естественно, бабушкам. Украина заморозила, платят сейчас, вот у нас платят сейчас ДНР. Ищут резервы, платят пенсию.
Ну, спаси Господи, будем молиться о том, чтобы в конце концов это все закончилось. И Господь вразумил ту часть Украины, которая демонстрирует нам агрессию. Спаси Господь.
Спасибо вам еще раз.
Дорогие братья и сестры, мы находимся в Свято-Вознесенском храме, где служит уже знакомый нам протоиерей Сергий. Батюшка, ну расскажите нам, как вы переживаете перемирие?
Христос воскресе, братья и сестры. Очень благодарны все наши прихожане и все наши сродники за ваши молитвы, за ваше милостыня. Потому что, вы знаете, в тот раз, когда вы привозили к нам милостыню, очень многие люди, конечно, были в состоянии таком, ну, в унынии, в отчаянии. И вот пусть не всем хватило всего, но хоть немножко с любовью вот этого жертвы было настолько прекрасно. Люди очень благодарили. Это как, знаете, дыхание свежего ветерка. Люди обрадовались, люди почувствовали, что они не одни. Ведь говорят много, а еще и делом подтверждается. Вот за это низкий поклон всем россиянам нашим, всем сродникам, всем молитвенникам нашим. Конечно, переживает народ очень серьезно все эти события. Сейчас перемирие, слава тебе, Господи, не так много вот, ужаса, не так много взрывов. Вот, немножко успокоились, много людей вернулось вот, в домы свои. И вот уже на Пасху в храме было, ну, не столько много, как в прошлые разы, но все-таки достаточно много людей пришло, служили службу. Храм небольшой, но около 100 человек, наверное, присутствовало на богослужении ночном. Именно прихожан, не захожан просто, а прихожан, которые приехали помолиться. Это очень приятно и отрадно, что люди тянутся к Богу. Многие люди новые пришли. Многие Господь привел, открыл и открылся, как говорится, Господь в их сердцах, в их душах. И люди вот от всей души молятся за мир вместе с вами, со всеми. Поэтому сейчас, конечно, время перемирия, время надежды. Все-таки мы надеемся, что разум восторжествует, что люди примирятся, что люди прекратят эту братоубийственную войну, потому что никто не хочет погибать, никто не хочет воевать вот так вот. Ну, конечно, неким силам это понятно, каким это важно, чтобы кровь братьев лилась. Но, поверьте, с нашей стороны нету ни зла, нету ни проклятий в сторону тех людей, которые обстреливают. Жалость, просто молитва. Многие люди и молятся за обидчиков своих. Поэтому я скажу, что мы надеемся, конечно, на перемирие, что оно продлится, что все-таки прекратится эта война братоубийственная. И, конечно, мы рассчитываем на помощь вас, братья и сестер, потому что вот, вы и словом, и делом помогаете. Вот, это очень приятно. Кто силен не только в слове и деле, тот самый, кажется, действительно духовный человек. И поэтому благодарю вас от имени всего прихода, от имени всех, кажется, сродников наших, от тех людей, которые лежат, вот у нас здесь больница 15-я, которые лежат спинальники, практически половина поселка было там, прятались во время обстрелов. И вот и Господь сподобил так, что ни один снаряд не попал туда, там маленький храмик Божьей Матери, нечаянная радость. И вот люди молились искренне, и Господь сохранил их. И вот многие ваши пожертвования попали туда, и люди очень благодарны. Вот, и низкий вам поклон просили передать, вот, как говорится, и поблагодарить всех вас. Еще раз, братья и сестры, благодарю вас за ваши молитвы, за ваше милосердие к нам, за вашу поддержку. Христос воскресе! С праздника Пасхи всех!
Воистину воскресе! Спасибо, Господи! Ну вот, дорогие братья и сестры, мы с отцом Георгием Смаркаловым заканчивали свою миссию, уже выезжаем на территорию Российской Федерации.
В первую очередь хотел бы обратиться ко всем со словами пасхального приветствия. Христос воскресе!
Воистину,
воскресе! Это Светлая Седмица. Она уже завершается, Светлая Седмица. И очень отрадно, что вот в этот день, день празднования иконы Божьей Матери, живоносный источник, сделали мы вот такое доброе дело. Вернее, как сказать, мы стали участниками вашего дела доброго, которое вы начинали в преддверии праздника Пасхи Христовой, будучи участниками, посетителями православных выставок, ярмарок, просто являясь слушателями радиостанции «Радио Радонеж», вы проявили свое неравнодушие, проявили свою любовь и откликнулись на чужое горе, на чужую беду. И очень отрадно, что именно в эти пасхальные светлые дни радость пасхального благовещения мы принесли. Очень были рады помощи, собранной вами. Ну, например, в храме Благовещения Престой Богородицы города Углегорска, который так сильно пострадал в совсем недавнее время. Но эти события всем известны из сводок новостных. Ну вот то, что увидеть своими глазами довелось, конечно же, это очень и очень впечатляет. И в храме Сергия Радонежского, который тоже вот, хотя все вокруг, конечно же, порой, да, трудно живое место где-то, так сказать, увидеть, найти. А храм, так сказать, можно сказать, оделся легким испугом, потому что он кое-где что-то построил. Батюшку очень-очень батюшка благодарил, наверное, может быть, даже и радиослушателям теперь, наверное, слова благодарности батюшке отца Богдана. Батюшка отец Богдан Ильчук, благочинный Тибальцевского округа Горловской епархии, который служит в храме, даже, получается, в двух храмах Углегорска является, конечно, рассказывал о ужасах тех непростых времен, которым пришлось пережить. И снова, слава Богу, с батюшкой отцом Сергием повидались с остальным Хвознесенского храма поселка Петровка города Донецка, где каждый день слышны выстрелы, каждый день слышны и по ночам более серьезные, более тяжелые звуки. И там уже понимают, что такое перемирие на самом деле по-украински. И вот, конечно, это очень доброе дело, то, что вот вы собрали эту помощь, добрую, благотворительную эту помощь, не просто, конечно, привезти ее, доставить, но очень-очень люди были благодарны, очень были рады. В первую очередь были рады именно тому, что столько людей неравнодушных, которые даже находятся не то что за тут, не за сотни, за тысячи километров, но тем не менее чужую боль воспринимают как свою и не разделяют на своих и на чужих, потому что все вместе чадо Церкви Христовой. Поэтому слова, конечно, сердечной благодарности от всех людей, кто эту помощь получит, ко всем тем, кто эту помощь собирал. То, что для Бога все родные, близкие, и о всех Он печется и заботится, об этом свидетельствует рассказ, который мы услышали в Дебальцево от старых почтенных священников, митрофорных протоиереев, отца Мирона и отца Пантелеимона, о том, как Николай Угодник являлся на позиции военнослужащих украинских вооруженных сил перед тем, как случился этот известный Дебальцевский котел. Как он ходил по позициям, предупреждал и говорил: «Хлопцы, уходите отсюда, вам здесь делать нечего». Они, собственно, не сразу Николая Угодника узнали, потом, когда уже пришли в храм, даже позволили себе перед этим даже поизмываться немножко на батюшка, что он видитель московского патриархата. Однако увидели на иконе барельефное изображение Николая Угодника. Так вот, это же он. Вот тот самый, который ходил и предупреждал. Поэтому, конечно, для Бога каждая душа дорога, каждая роша душа для него, конечно же, близка. Господь скорбит и печалует, конечно же. Но сейчас дни такие особенные, дни Пасхи Христовой, когда мы радости воскресшему Спасителя несем. И поистине Христос воскресе, и жизнь жительствует. Христос воскресе, и мертвый не един во гробе. Где твоя смерть и жало? Где твоя Аде победа? И вот со словами пасхального приветствия мы вот сегодня побывали, и ваши добрые пасхальные пожелания передали сегодня. Поэтому, пользуясь случаем, низко кланяю всем. Также сердечно благодарю за ваше участие, за ваше доброе сердце. И снова к вам обращаюсь словами пасхального приветствия, братья и сестры. Христос воистину воскресе!
Дорогие братья и сестры, ну вот вы прослушали репортаж, из которого вы можете сделать определенные выводы. Ждем вас на выставках православных. Сейчас выставка проходит в Сокольниках с 21 по 27 числа в павильоне 4.1. Там ходит автобус бесплатный от метро. Также пешочком от метро пройтись, столько же идти, сколько и до 69-го павильона на ВДНХ. Мы уже мерили, расстояние одно и то же. Просто по прямой, по парку. Там проходит небольшая, но качественная православная выставка, ярмарка. Ждем вас. На этой выставке у нас, как обычно, будут и приемники, и мы будем собирать помощь на юго-восток Украины. Мы не будем отказываться от этой деятельности. Пока есть возможность, будем помогать. Спаси всех Господь.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали Радио Радонеж, но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на Радио Радонеж. Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение Радонеж, особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну, прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все, это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры, обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие беллетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах. Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Дорогие братья и сестры, 10 апреля 23-го по новому стилю память святого равноапостольного Иоасафа, валаамского монаха, просветителя Америки. Первым, принесший святое православие на землю американскую, крестивший сотни американцев, тогда принадлежавшей Русской Америке, Аляске, был смиренный валаамский монах, ставший первосвятителем и просветителем всей православной Америки. 200 лет тому назад он жизнь свою, точно жертву принес Господу в пучине морской, исполняя свое благовещенское послушание нести свет миру. Святитель Кадьякский Иоасаф родился в 1757 году, января 22 дня, в Тверской губернии Кашинского уезда, селе Стрешневка, от священника Ильи Болотова, при крещении наречен Иоанном. Рано в нем обнаружились дарования, энергия и любовь к учению. Первоначальное образование он получил в Кашинском духовном училище, бывшем тогда при Дмитровском монастыре. Поступив в 1777 году в Тверскую духовную семинарию, он обучался там до богословского класса, а затем перешел в Ярославскую семинарию, где и окончил курс в числе самых лучших воспитанников. Чувствуя призвание к иноческой жизни, молодой Иоанн по окончании курса учения не пожелал поступить в приходские священники, хотя ему и предлагали много мест. Однако ж, чтобы дать себе время убедиться в твердости этого призвания и из любви к просвещению, он предварительно поступил на должность педагога Угличского духовного училища, которую и исполнял около 4 лет. В 1786 году, бывши 25 лет от роду, Иоанн Болотов поступил в Толкский монастырь, что близ Ярославля, где спустя 3 года, в 1789 году, принял постриг с именем Иоасафа. Там же был посвящен в иеродиакона. В поисках большего уединения он перешел в Югскую Дорофееву пустынь Угличского уезда Тверской губернии, а из нее в Валаамский монастырь. Пустынные, уединенной обители, расположенной на острове Ладожского озера, строгость жизни ее монашествующих и святость ее настоятеля отца Назария чрезвычайно нравились молодому иноку. В то благословенное для Валаамской обители время там процветало старчество и пустынножительство. Целая плеяда дивных подвижников, известных своей несокрушимой духовной крепостью, славных подвигами веры и благочестия, подвязались в то время в пустыньках и пещерах на древней Валаамской земле, освященной монашеским подвигом. С подвижниками и духовными наставниками Иоасафа, помимо игумена Назария, были и иеросхимонах Никон, монах Варлаам, будущий валаамский игумен, скончавшийся в Оптиной пустыне. Одновременно с ним поступил в Валаамский монастырь и послушник Евсевий Уштовский, в будущем известный старец и иеросхимонах Ефимий, а также монах Герман, разделивший с ним впоследствии апостольские труды в Америке. Иеродиакон Иоасаф полюбился валаамской братии своим нравом светлым и приятным, кротостью и твердостью духа, увлекательным даром словом, соединенным с силою убеждения и строгой обдуманностью в исполнении послушаний. И сам он хотел жить и подвязаться в подвигах благочестия на Валааме до конца своего земного странствия. Но не так судил промысел Божий. В 1793 году митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Гавриилу было поручено изыскать подходящих людей в состав отправляемой в Северную Америку православной миссии для основания и умножения христианского закона в новооткрытых землях. По желанию Преосвященного, миссия будет иметь пребывание на острове Кихтан, отстоящем от матерой американской земли на 100 верст, по берегу оной земли от Аляскинского полуострова к мысу Святого Илии, более 1500 верст, а внутри земли по местам не более 30 верст, обитающих всем пространстве народом не менее 100 тысяч. Таковых он нашел среди монахов пустынного и общежительного Валаамского монастыря. Монах, полагающий все свое богатство в нестяжании и на сие богоугодное дело, определяет себя единственно к подвигу расположения закона христианского в народах, непросвещенных истинами Евангелия. Так рекомендовал Иоасафа Валаамский игумен Назарий, ко мнению которого митрополит прислушивался. Такого человека безошибочно можно было поставить во главе миссии. Тогда же, в 1793 году, иеромонах Иоасаф, по именному повелению государыни-императрицы Екатерины II, сделан был начальником образовавшейся миссии и тотчас же был возведен в сан архимандрита. Ему были пожалованы митра и наперстный крест. Все нужное миссионерам для священнослужения и проповеди христианства было выдано митрополитом Гавриилом из ризниц упраздненных новгородских монастырей. Всего вместе с послушниками было отобрано 10 человек. На дальнюю дорогу им было выдано начальствующему 500 рублей, прочим каждому по 250 рублей из московской синодальной конторы. Перед отъездом в Америку, страну столь отдаленную, отец Иоасаф за долг счел известить престарелого родителя своего и других близких родственников, для чего он и приезжал на несколько дней в село Стрешневку и город Кашин. В последнем находилась его бедная сестра, скончавшаяся в 1831 году. От нее и известен рассказ об одном поступке отца Иоасафа, характеризующем неистощимую готовность его помочь ближнему и его находчивость в крайних обстоятельствах. Проходя в то время к сестре мимо Зыби, находящейся под горою, что близ Кашинской в Введенской церкви, он увидел крестьянина, который, бывший в нетрезвом виде, попал в эту трясину и никак не мог из нее выбраться, хотя до твердой земли было не более 2 аршин. За неимением при себе трости отец Иоасаф тотчас снял с себя единственную шелковую рясу и бросил ее вместо веревки, сказавший, чтобы утопающий ухватился за нее. Через это бедняк избавился от смерти. По прибытии на Кадьяк миссионеры немедленно занялись обращением многочисленного населения этого острова и постройкой Церкви Божией. Из письма архимандрита Иоасафа на Валаам от 19 мая 1795 года видна картина, встретившая их. «Батюшка, отец Назарий, святыми молитвами вашими мы доехали до Америки благополучно. Дорогою, начиная с Якутска, усердно желающих якутов всюду, всюду крестили. Где река пришла, тут и останавливаемся крестить. Хотя там и есть проповедники, но дорого за крещение берут. А морем по Алеутской гряде, ехавши только два дня, заехали на остров Уналашку. И тут более 100 человек окрестили. Они давно уж готовы к принятию крещения, ибо всегда с русскими промышленниками живут. Народ добрый, но бедный. Живем хорошо, и они нас любят, а мы их. И так усердно приемлют крещение, что все свои шаманские наряды изломали и сожгли. Вы хотя и стращали нас нагими, но благодаря Богу о целомудрии имеют понятие. Хотя не нарядны, однако не нагие и опрятные, опрятнее еще русских ходят. Платья носят небогатые, из птичьих шкурок, но длинное до пят, и без пол сшитое, наподобие стихаря. Одна прореха, только голове пройти. Щеголи бобровое платье носят. Пища, рыба и разные коренья. 1794 года, сентября с 24-го, живу на острове Кадьяк. Состроили церковь, а время позволит, сделаем другую. До походных две. А то и пятую нужно делать. На Кадьяке зимою более 6000 крестили. Мудрость и кротость главы духовной миссии позволяли сдерживать тлетворное влияние вольной жизни русских поселенцев на только формирующийся духовно аляскинский народ. Архимандрит Иоасаф не враждовал с промышленниками. Он только противостоял греху, убеждая в необходимости венчания браков между алеутами и русскими промышленниками, стараясь не допускать чрезмерной жестокости в обращении с коренным населением. И в то же время он не был равнодушным наблюдателем. Он был нетерпим и бесстрашен. Возможно, это и стоило ему жизни. При несомненных энергии и ревности к миссионерскому делу архимандрита Иоасафа часто удерживали на месте многоразличные труды главы миссии и главного устроителя новосозидаемой американской церкви, в которых он проявил себя умелым организатором, мудрым наставником, вдохновителем миссионерской работы. Несмотря на ограниченное число миссионеров, великое дело распространения веры Христовой среди американцев шло с редким успехом. Благоприятные для этого условия заключались в добрых душевных качествах новообращаемых, в благочестивой ревности благовестников Слова Божия, соединенной с христианской любовью. Архимандрит Иоасаф положил начало двум чрезвычайно важным направлениям в миссионерской работе, а именно: первое. По причине наитруднейшего доставления всей отдаленный край духовенства за самонужнейшее дело почел приуготовлять для священно- и церковно-служительских должностей и здешних малолетних. И второе. Осознавая великую важность евангельской проповеди на родном для обращаемых языке, архимандрит Иоасаф хлопотал о приобретении хорошего переводчика для духовной миссии, твердо знающего местные языки и добропорядочной жизни. А для своих братьев-миссионеров он был поистине любящим отцом. Святитель Иоасаф был ревностным проповедником Слова Божия. Им двигало чувство неотложности дела просвещения язычества светом Христовым, очевидно, из предчувствия своей скорой кончины. Преподобный Герман, его соратник и преданный помощник, писал письма в свою Саровскую обитель в связи с желанием видеть в Америке своего друга отца Иоакима. Он, очевидно, писал об отце Иоасафе, ибо в Саровском архиве есть характерная заметка о нем, находящаяся в описании их общего аввы игумена Назария. Сообщается следующее, бросающее луч света на святость отца Иоасафа. Архимандрит Иоасаф с ревностью апостольскую, занимаясь проповедью Слова Божия диким племенам Америки, многократно и многим из них являясь во сне, побуждал их ехать на остров Кадьяк, где устроено было пристанище иноков-миссионеров, и принять там христианскую веру и крещение, уверяя их, что он дотоле не перестанет стужать им во сне, доколе они не обратятся в христианство и не крестятся. И труды отца Иоасафа увенчались желанным успехом. Стадо пасомых в новорожденной американской церкви возрастало. Это побудило членов Святейшего Синода просить императрицу об утверждении викарного епископа Иркутской епархии с наименованием его епископом острова Кадьяк, и принадлежащих к нему в Америке островов. По причине огромного расстояния было решено совершить хиротонию только одним архиереем по экономии, тогда как полагается посвящать в архиереи не менее чем двум епископам. Утром 25 августа шли последние приготовления к отплытию фрегата «Феникс» от причалов Охотского порта. С многочисленной свитой и богатой архиерейской ризницей возвращался новопосвященный епископ Кадьякский Иосаф к своей пастве. Кроме епископской свиты, на корабли отправлялись 70 промышленников. 26 августа «Феникс» поднял якоря и, не доходя до Кадьяка, исчез, найдя свой конец в океанских водах под ударами осенних штормов. Таким образом, прервалась архипасторская миссионерская деятельность Иосафа, епископа Кадьякского, основателя и первого иерарха Американской Церкви. Позднее дошедшее до наших дней послание было отправлено им июня 8 дня 1798 года в миссию, которую он оставил уже навсегда. В нем он давал необходимые краткие наставления своим ближайшим помощникам. Заканчивалось оно так. «О многом напоминать считаю за излишнее. Вы сами можете располагать, сообразно обстоятельствам, какие с вами встретиться могут. А единого сего сердечно желаю, да пребудет с вами благодать Божия и страх Его да вселится в сердцах ваших. А сем, моля благость Божию, пребуду». Эти его последние слова пусть будут заветом и нам, миссионерам сегодняшнего дня, для кого его короткая, но чрезвычайная деятельная жизнь и мученическая кончина пусть послужат примером и уроком. Святые апостоли Иосафи, моли Бога о нас. Будучи архиереем Аляски на рубеже XX века, епископ Тихон, будущий патриарх Московский, написал послание в первое столетие со дня кончины святителя Иосафа Болотова. 100 лет тому назад, в 1799 году, 10 апреля, в неделю Ваи, состоялось в городе Иркутске посвящение архимандрита Иосафа Болотова в сан епископа Кадьякского. Архимандрит Иосаф прибыл в сентябре 1794 года на остров Кадьяк во главе дружины валаамских иноков для просвещения светом Христовой веры язычников, обитавших на Алеутских островах на Аляске. Господь благословил успехом труды миссионеров. В 2-3 года они обратили ко Христу до 10 тысяч язычников. Дело православия шло здесь настолько успешно, что Святейшим Синодом была усмотрена необходимость утверждения на Алеутских островах архиерейской кафедры. На кафедру был назначен и посвящен воепископа архимандрит Иосаф. Но по неисповедимым судьбам промысла Божия преосвященному Иосафу не суждено было вступить в сани епископа на просвещенный им остров Кадьяк. Корабль, на котором плыл из Азии новый епископ, был разбит бурью, и океан поглотил в своих волнах преосвященного Иосафа и его спутников. Наш священный долг – поминать наставников наших, которые проповедовали нам Слово Божие. Во исполнение сего долга предлагаю духовенству Алеутской епархии помянуть первого своего святителя, преосвященного Иосафа, в столетнюю годовщину его хиротонии, 10 апреля сего года, в Лазареву субботу на Божественной литургии, и по окончании оной совершить панихиду, которые предварить речью о почившем святителе. Для увековечения памяти преосвященного Иосафа наименовать существующую в Кадьяке церковно-приходскую школу Иосафовскую и на содержание школы и приюта при ней отпускать ежегодно из сумм духовного правления $500. Настоящее мое предложение духовному правлению сообщить духовенству епархии, а также и редактору епархиального вестника для напечатания в ближайшем номере. Как моего предложения. Также сведений о преосвященном Иосафе, каковые можно почерпнуть из церковных ведомостей за 1894 год, номер 39. Епископ Тихон, 10 февраля 1899 года, Сан-Франциско в Северной Америке.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове-Великом.
23 апреля в 18:00 в конференц-зале Российской государственной библиотеки, бывшая Ленинка, состоится очередная встреча из цикла «Православная книга» на радио «Радонеж». В ней примут участие протоиерей Олег Стеняев, главный редактор радиостанции Николай Бульчук, директор Евгений Никифоров, ведущий доктор филологических наук, главный научный сотрудник библиотеки, ведущая радиопрограммы «Уроки русского языка» Татьяна Миронова. Проезд метро «Библиотека имени Ленина», улица Воздвиженка, дом 5/3, третий подъезд, конференц-зал. Приглашаем всех желающих на этот праздничный вечер. Будем рады увидеть всех, кто придут. Будем обсуждать вопросы, связанные со Священным Писанием. Библия как книга церкви – это одна из заявленных тем этой встречи. И мне будет приятно увидеть всех радиоприхожан, что называется, лицом к лицу.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!